אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 443.
Мы читаем труды Бааль Сулама, предисловие книги Зор. Кстати, находится также в книге Каббала для начинающих на странице 52. Вопросы можно задавать через сайт kabbala.narodokav.seol. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Предисловие книги Зор, пункт 44 на странице 144. Пока что остается выяснить, почему мы это читали вроде? Что с вами происходит? Кто сегодня составлял расписание? Мы это читали? Нет, это не порядок. Кто ответственный за урок? Пожалуйста. Переходим к пункту 44. До 13 лет невозможно никакого явного проявления точки в сердце. Но после 13 лет, когда начинает заниматься Торой и заповедями, даже без всякого намерения, то есть без любви и страха, которые должны быть при выполнении желаний Творца, даже если выполняет ради себя, точка в его сердце начинает расти и проявляется ее воздействие. Заповедь не требует намерения. И даже действия без намерения способны очистить его желание получать, но только на первом уровне, называемым неживой. В той мере, в которой человек очищает неживой уровень своего желания получать, он выстраивает 613 частей органов точки в сердце, что соответствует уровню неживой чистой души. А когда завершил все 613 заповедей в действиях, то тем самым создал 613 органов точки в сердце неживой чистой душе. 248 духовных органов строятся выполнением 248 исполнительных заповедей, и 365 духовных органов строятся посредством 365 духовных органов строятся посредством выполнения 365 запретительных заповедей, пока не образуется полный парцуф чистой нефиш. И тогда нефиш поднимается и одевает сферу Малхут духовного мира Асия. И все части духовных уровней этого мира, неживой, растительный, животный, соответствуют этой сфере Малхут мира Асия и служат и оказывают поддержку парцуф нефир человека, который поднялся туда, то есть в той мере, в которой нефиш познает их. И это познание становится для нее духовной пищей, получает она силу расти и увеличиваться, пока не станет способна притянуть свет сферы Малхут Асия во всей полноте и светить им в теле человека. И этот полный свет помогает человеку умножить его усилия в Торе и заповедях и получить остальные ступени. И как
до этого момента это исправление нефиш дек душа. Понятно? Да.
Ты что, ушел в изгнание? Можете ли вы объяснить вопрос 13 лет?
Нет, не могу.
Значит,
это просто так. Есть еще несколько вещей, которые должны спутать нас. Это специально для того, чтобы запутать 13 лет. Наука Каббала — это методика исправления. И для того, чтобы приблизить человека к исправлению, она устроена, как и все, что в нашем мире, и вообще все, что в нашей реальности, из двух сил, силы притяжения и отталкивания. И к этому направляют человека. Этим самым направляют человека к цели. Когда желают совместить в нем его свойства, его понятия, ощущения. И для этого перед ним каждый раз ставятся определенные помехи, через которые он должен пройти. И все эти помехи, по сути, выстраивают его. Они, все эти помехи, все эти проблемы, они дают ему, как бы сказать, тот самый строительный материал, из которого он себя строит. Поэтому текст построен таким образом, что человек может войти в него, как входит в джунгли, я бы так выразился. Буквально так. Когда ты входишь, совершенно не знаешь, что там происходит внутри. Ты не понимаешь, как это устроено и почему. Тебе кажется, что все это... Ты будто входишь и теряешься в этом. Где путь? Как мне пройти? Как, что может находиться за каждым деревом? Что там свалится с меня свыше? Ничего ты не знаешь. И постепенно ты... начинаешь в этом тексте, между слов так ты входишь, начинаешь видеть, что то, что тебе рассказывается, у этого есть такая глубина, толща, не авиют, как бы сказать, глубина, да. И ты входишь внутрь, и это начинает работать над тобой, ты начинаешь с этим работать. Слова становятся такими, обладающими объемом. Каждое слово, каждое понятие. И так ты... продвигаешься. И, конечно же, в каждом таком объекте есть много помех в таком состоянии. И все это против нашего разума животного, наших чувств животных, чтобы мы именно за счет этих помех разбивали бы свой разум и свои чувства. И вдруг раскрывалось бы определенная новая возможность почувствовать и понять нечто новое. Я разбиваюсь изнутри и чувствую то, что находится передо мной, эти джунгли, становятся более и более ясными для меня. Я начинаю ощущать в этих джунглях какую-то систему, как эти обезьяны, которые там прыгают. Им все ясно, что там происходит. Эти обезьяны, это они едины с этими джунглями. Таким же становлюсь и я. Поэтому для того, чтобы придать нам такую возможность, дать нам войти туда, каббалисты, обладатели Зора, они обязаны создать такую систему, которая позволяет войти внутрь. Такую многослойную, когда ты заходишь, переходишь из слоя в слой в своем проходе и теряешься каждый раз на таком этапе новом, избавляясь от каких-то предыдущих предрассудков и привычек, и получаешь нечто новое, потому что нету выхода, ты обязан, как в горлышко бутылки, ты должен протиснуться через эту форму, и тогда тебя толкают сзади страдания, важность притягивает спереди, и ты принимаешь все более и более соответствующую форму тому миру, который должен тебе раскрыться. Поэтому здесь есть, и мы еще много таких раскроем, таких фильтров, самых разных, когда каждый раз ты должен стать квадратным, круглым, треугольным, принимать разные формы, пока не пройдешь. И это на каждом уровне разума, чувства, во всех наших взглядах на жизнь. Ты должен проходить через такие сетки, еще сетки, когда каждый раз эти фильтры будут делать из тебя нечто новое. Пока не родишься. Это называется пройти рождение.
Родиться.
Поэтому здесь есть много вещей, которые могут спутать, отталкивают. Но эти вещи не могут пройти обычным образом, а только если Высший Свет подействует на нас, изменит нас, тогда мы увидим их. Эти вещи нужны, эти вещи не нужны. Для чего, почему, и тогда мы начнем это все видеть. Есть такие вещи, которые будут просто улетучиваться от тебя. Перед тобой была какая-то перегородка, она улетела. Было перед тобой какая-то форма, образ или определенная дыра, которую ты тут же принимаешь ее форму, проходишь дальше. Но опять-таки разумом, чисто умственно, это невозможно разрешить. Нет. Ни одно слово тут не станет понятным. Ни одного слова. Таким образом. Да.
Когда ребенок достигает возраста 13 лет, что с ним происходит?
Что с ним происходит? Бар-мицву ему устраивают.
Это не то, что о чем написано здесь.
Конечно, нет. Какое-то отношение имеет к возрасту.
Но написано же.
Да, это действительно написано, потому что у нас в нашем мире этот возраст, он что-то определяет, олицетворяет. Если мы возьмем Талмуд 10 сферот, то что он говорит о 13-летнем возрасте? Человек переходит в состояние взрослого, гадлут, большого. От 13 и выше начинает работать с келим получения ради отдачи. И это уже заповедь любви. То есть уже какие подготовки тут проделаны. Ведь даже в убаре, в зародыше он уже делает эти исправления, отменяясь перед высшим в авиюте Шорыша, потом отменяясь высшим в авиюте Аля, в первом авиюте, готовя себя к тому, чтобы пользоваться авиютом Бет-Гим или Далет, второй, третий, четвертый, ради отдачи в Ахапе подъема, это уже после 13. То есть, каждое мгновение в духовном, каждый этап – это духовная работа. Но здесь он так это выражает.
Вы сказали раньше, что в развитии человека он как будто идет под джунглем и вдруг начинает что-то начинает проявляться внутри, расширяться внутри.
Все мое мировоззрение, вся философия моей жизни, все, что, о чем я думаю, знаю, отношусь, воспринимаю, вся моя реальность, все это начинает разбиваться, рассыпаться. Во-первых, все я вижу уже несовершенным, неполноценным. Все подвергается изменениям для меня. Я вижу вещи, которые могут для меня совершенно перевернуться. Ну, пока продолжим. Далее, Ор.
Почему, когда Бальшлам пишет о переходе из материального духовного, от лулишма к лишма, то это выглядит как-то не очень ясно, не очень четким переходом представляется. Какой-то такой процесс, как он описывает его.
Почему ты считаешь, что это драма?
Ну, надеюсь на то, что этот переход будет как будто за одно мгновение все отсекается как от одного к другому.
Избавление придет в мгновение, и действительно выход из Египта был спешен, как сказано, но подготовка... Опять-таки, вы обратите внимание. Все зависит от того, как ты будешь воспринимать изменения. Вот и все. Есть этап, на котором человек очень-очень... против всего и не готов слушать. И он находится внутри себя, в такой упертости, он ненавидит учителя, ненавидит товарищей, не желает получить ничего, слушать ничего. Я говорю о человеке, имеющем как раз большой потенциал к духовному. Он находится в утяжелении сердца. Люди же, которые не совсем так это тяжело воспринимают, им легче. Потом он проходит определенные изменения и так или иначе начинает соглашаться, быть более готовым, более гибким к изменениям, когда не духовно и Творец должны меняться, и где мой заработок и так далее. А он начинает понимать, что его заработок — это его собственное изменение относительно непостоянного, не меняющегося, простите, постоянного Творца. И как результат он начинает иначе смотреть на жизнь и меняет свой подход. С этого мгновения и дальше ему становится легче. Потому что все, что происходит, он не воспринимает его как анти, как против направленное, а именно как помощь. И таким образом продвигается. Я бы так сказал, изменение отношения к тому, что с нами происходит, это очень и очень непростой момент. Это происходит через долгие годы в нас, но после него, после этого момента уже человек продвигается путем «болен я любовью к тебе», как написано, относительно Махсома духовного. Да.
Ицхак Бетлехем Глилит спрашивает. Есть цитата Бальсулама, где он пишет о выполнении материальных Торы и заповедей. Что он имеет в виду? И вопрос из Дома Африки. Есть ли связь между корнем и ветвью в материальном мире, в корнях, в заповедях, в Торе и заповедях, в их материальном проявлении?
Несомненно. Пускай выполняет все 613 заповедей, те, которые необходимо выполнять, и которые запрещающие, потому что без того, чтобы их выполнять, все 613 на уровне нефеш, что он не сможет подняться ведь на уровень руах. Так что пускай начинают ими заниматься. Я думаю, что 300 из 613 заповедей, для этого ему будет необходим готовый храм, и сам он должен будет ставить коэном и леви. Кроме того, ему нужно будет пройти все те же нарушения в Торе, для того, чтобы выполнять все эти заповеди и исправления, о которых там написано. Так что пускай делает. Ну, если он считает, что это нужно делать на земном уровне, тогда подождем, пока мир изменится и даст ему такую возможность. Со всеми ее деталями. Ну, там нужен будет осел и еще много всяких реквизитов. Ему нужно будет заняться сельским хозяйством, делать определенные исправления во вспахивании и так далее. Возьми книгу заповеди, пройдись по каждой, ты увидишь все, что там написано, ты увидишь, насколько это невозможно. Ну, тогда возникают, конечно, доводы, что так как мы включаемся друг в друга, то каждый делает нечто свое, и в общем взаимовключении мы делаем это. Но этого не написано, у каждого своя душа, каждый должен сделать все собственные самоисправления. Но как это возможно? На земном уровне? Кроме того, все земное, оно ведь не живое. Относится к уровню неживого. Он может задать другой вопрос. Обязаны ли мы выполнять все эти вещи в духовном и в земном вместе? Тоже не получается, потому что у тебя в земном нет возможности делать проецированных, параллельных действий относительно духовных больше, чем, может быть, 20-30 заповедей. Все остальное как ты можешь делать? Это ведь ясно, что если я не разведенный, не вдовец, и всякие еще там понятия, которые говорится в Торе, если я не мужчина, не женщина, то как я могу это делать на земном уровне? Как тогда человек может состоять, производить все эти действия, о которых пишется? В духовном, да. Что делать народам мира? Им ведь тоже это надо. Душа-то ведь душа. И все познают меня от мала до велика за счет исправления душ. Все должны прилепиться к Творцу. Что им нужно будет? Делать обрезание, накладывать филин, талит и так далее. Баал-Сулам пишет в «Последнем поколении», что каждый может оставаться даже в своей религии, потому что религия — это культура. Внешние наши рамки, в которых мы существуем в нашем мире. Да.
Баал-Сулам пишет в статье, которая называется «Суть науки Каббала». Есть общепринятое мнение, широко распространенное, что главное в религии — это физическое действие, что все зависит от выполнения физических действий без какого-либо дополнения или последствия. Но не так на самом деле, ведь сказали мудрецы, какая разница Творцу, как забивают животное с затылка или с горла, ведь даны заповеди для того, чтобы присоединить к ним творение. И в Зоре написано «Заповедь без намерения, как тело без души».
Выхода нет. Нам необходимо принимать это пока что так, а потом мы еще увидим всю правду. Увидим правду.
Морис из Бершевы спрашивает, мы прежде говорили о противоречиях человека, как человек должен может справиться с этим сильным противоречием, и можно ли ускорить этот процесс?
Общество, с помощью которого объединяется вместе в самоотмене, в отмене своего эгоизма, или же не могут отменить эгоизм, но просят у света, чтобы он пришел и отменил. Поэтому, если очень стремятся к единству и не способны на все сто, это самое лучшее состояние для того, чтобы поднимать просьбу о том, чтобы пришел свет и сделал бы это. Одно ему обратное нам трудно всегда понять, но мы должны понять, что это приводит к притяжению света.
Вы говорили о состоянии, что даже если я нахожусь в джунглях, то я не понимаю, что происходит, и стоит отключиться от разума.
А у тебя выбора нет. Ты входишь в состояние, в котором твоя логика перестает работать. Что ты будешь делать? Ну вот что тебе делать остается? Наоборот, ты начинаешь видеть, что если ты начнешь работать со своей прежней логикой, это будет тебе причинять только лишь вред. Все? Все, что мы изучаем снова, заново, очень желательно отбросить все старое и воспринимать это как ребенок, как младенец, с чистого листа, и потом только ты можешь начать заниматься с поставлением и так далее, анализом. Мы это видим также в современной науке. В генетике есть такие законы, в квантовой физике. Ты обязан подходить к новому по-новому. Ты не можешь с подходом, с методикой Ньютона подходить к последним видам физики.
Вы имеете в виду отказаться от прошлого разума и приобрести новый?
Ты не можешь его приобрести, ты можешь приобрести его только за счет света окружающего. Поэтому ты должен ожидать только этого исправления свыше. Да? Передайте микрофон.
Мы постоянно говорим о намерениях, а здесь написано в первой колонке, что заповеди не требуют намерения. И даже действия без намерения могут исправить желание получить. Это непонятно, что это значит.
То есть намерение правильно выстроено. Это значит, означает без намерения. Если человек делает вообще без намерения, что-то называется животным, тогда с ним не считается вообще. Если меня научили делать какое-то действие, я делаю его, потому что меня этому обучили, в этом нет никакого выигрыша, кроме как если я остаюсь из-за того, что мой папа, дедушка это делали, и я повторяю за ними. В таком замороженном, скажем так, состоянии. В этом действии нет ничего, потому что привычка или же страх, скажем, или всякие такие воздействия приводят меня к тому, чтобы я выполнял это действие. Но если я хочу сделать действие для того, чтобы продвинуться к цели творения, настолько, насколько я ее понимаю, я не способен находиться в верном намерении. Я желаю это все ради себя. Что значит там ради Творца, удовольствия Ему, объединяться с другими? Все эти красивые слова я тебе могу повторять, пожалуйста, но после того, как я их произнесу, я все время думаю, что это мне дает. Если не дает, то мне не стоит их говорить. Кроме как если меня принудят под какой-то палкой, тогда, конечно же, мне придется сказать. То есть заповеди не нуждаются в намерении, имеется в виду, что я могу делать действия по объединению с товарищами в изучении науки Каббала. В любом намерении, как начинающий. Так или иначе, это будет работать. Гриша.
Гриша.
Вы объяснили, что в техниках мы не понимаем ничего. Это их функция в том, чтобы мы ничего этого не поняли. А сейчас, когда... Сейчас я даже не в состоянии понять, что вы говорите мне по этому поводу. Так что делать?
Тоже нечего. Ничего не делать. Так прослушивать, чтобы у тебя была какая-то сила постоянства, сидеть еще день за днем, слушать. У тебя есть собственная потребность, которая выводит тебя из твоей кровати. У тебя есть определенная гордыня и зависть относительно других. Это тебе тоже помогает выйти из кровати. И стыд перед семьей и так далее. И также собственное ощущение собственного достоинства. Это выводит тебя из постели, приводит сюда. И здесь тебе нужно дать каждый раз какую-то приманку. Но вместе с этим иногда удары, крики. А пока что свет работает. Да.
Правильное изучение — это 3 часа сидеть и читать Зор. Это правильное обучение.
Ты становишься похожим на всех этих умников, которые у нас уже тут есть. Нет, это не сидеть и читать. Не тот, кто учится, становится мудрым, когда ты будешь знать, что написано. А учеба, это когда в течение 3 часов ты думаешь и стараешься о том, чтобы прийти к единству с частями своей души, которые находятся в остальных. Так что учеба — это средство, а не просто читать и понимать. Ты должен над всем, всей этой учебой считать, что это лекарство, пользоваться этим как лекарством, которое помогает. Я входил в такое место, там входят в такие особые пещеры, откуда идет особое излучение. из камней, находящихся там, там особая соль, там стены, излучение там идет такое целительное, и там всякие астматики лечатся. Заходишь, дышишь, мне это помогает, я буду здоровым, вот еще немножко, и еще немножко. Это понятно? Так что дыши глубже. Больной, дышите глубже.
Моти из Нове Савьона хочет уточнить понятие света, возвращающего к источнику. Из чего он состоит? Конечно, не мистическая сила. Так что это за сила? Материал — это свет, возвращающий к источнику.
Это свет, находящийся в объединении между нами. Но мы, каждый из нас, не чувствует, что он объединен с остальными, находится в отрыве, во сне, в определенном ощущении, бессознательном, относительно исправленного состояния. Все мы находимся, на самом деле, объединенными, но меня стукнули по голове, и нахожусь без сознания. Мне кажется, что я не объединен, оторван. Так вот, этот свет, который находится в единстве между нами, он там. И чем больше я буду стремиться вернуть себя в это состояние, свет на меня воздействует одно против другого, мира против меры. Ты на меня так смотришь? Что тут такого сложного? Мы находимся объединенными. Все вместе. Так? Здесь мы все объединены вместе. Здесь внутри ор пними, внутренний свет. Теперь я нахожусь здесь. Я не могу уже быть снаружи где-то. Я нахожусь здесь, отключенный. Отстраненный, без сознания. Что делать? Вернуться в сознание. Так вот, я начинаю делать действия, усилия прикладываю. Как мне вернуться в сознание? У тебя кружилась голова когда-то? Сначала нужно, чтобы была голова ее почувствовать, потом чтобы она кружилась. Я тебя понимаю. Тем не менее, знаешь, начинается давление, такие импульсы, затемнение. Ну да, такие головокружения. И я пытаюсь собраться, сфокусироваться, это чуть-чуть проходит, да, я делаю такие усилия определенные, настрой. Я делаю такие внутренние настройки, как вернуться в сознание, как ощутить это состояние, когда я объединен со всеми. Тогда тот свет, который воздействует на меня, в той мере, в которой я устремляюсь к этому состоянию, он влияет на меня, называется окружающий свет, ормакив. Я ведь нахожусь в Малхут Дейнсов, я сейчас объединен со всеми, и все это стопроцентно. Но проблема в том, что меня отделяют 125 ступеней слоев бессознания, бессознательных состояний, которые отделяют меня. И если я устремляюсь вернуться в сознание, то это воздействует на меня обратно, возвращает меня в сознание. Это как ребенок, как мы часто говорим, который желает вырасти, повзрослеть и растет. Но мы так пока не продвигаемся.
Вопрос по поводу объединения и съезда. Лиора Гиватайма спрашивает. Я слышал, что в четверг, ближайший четверг, будет последнее занятие перед Конгрессом. Вопрос почему? Ведь вы хотите... Возникает впечатление, что вы хотите распространять Каббалу без пользы для себя, поэтому вы предлагаете всем объединиться.
Я думаю, что наш товарищ из Рамадгана может оторвать себя от своего кресла и прийти к нам. И не начинать считаться с тем, что мы делаем, насколько мы это делаем, правильно или неправильно, пускай сделает этот расчет сам собой. Мы хотим еще раз всем сказать, со всей любовью ко всем, если надо кого-то нашлепать, то мы шлепаем. как сказано, тот, кто жалеет сына своего, отделяет от него возможный рост. Если он сидит дома, то он сам проигрывает. Если он считает, что ему более выгодно сидеть дома, я не должен заботиться о том, что все, что мы делаем там, каким-то образом перешло бы к нему. Наоборот, я не должен об этом заботиться. Наоборот, я должен заботиться о том, чтобы он почувствовал, насколько он навредил сам себе, и, может быть, в следующий раз это подействует на него иначе, и он поступит более верно. Я не думаю, что кто-то, находящийся в пределах Израиля, мы видим здесь товарищей, которые приезжают к нам со всех краев света. Я не думаю, что это каким-то образом оправдано, что кто-то, находясь в пределах Израиля, мог бы не прийти. Не думаю. Не думаю, что человек, для которого духовное это настолько принципиально, не может выделить 3 дня и быть здесь. Я себе это не могу представить, если это важно для него в какой-то мере. Или же, что он считает, что все это духовное будет подано ему на тарелочке? Такого не будет. Это тяжелая работа, это подъем над эгоизмом. Пока что я вижу, что он находится глубоко внутри эгоизма и даже не собирается из него вылезать. Поэтому я не забочусь о тех людях, которые будут спокойно сидеть дома. У меня нет никакой жалости к ним и милосердия. Мы прикладываем огромные усилия. Мы выкладываем все, что можем, чтобы подготовить эти вещи, и готовим их заранее месяцами. И все это для того, чтобы дать им, дать людям возможность приблизиться и сделать еще шаг к духовному, почувствовать, что в нашей жизни есть более высокое измерение. Чтобы с ними произошло то, что сказано, мир будущего видишь в мире этом. А если каждый будет так говорить, то я понимаю, каждый отрицает в мире своего недостатка, сказано. Но в общем я не должен заботиться о нем больше, чем мы заботимся о всех. Я очень хочу, чтобы он пришел, как и все остальные, но пускай он должен сделать этот шаг. Но если он остается дома, у меня нет... С ним никаких расчетов, я ничем ему не обязан.
Так или иначе, в четверг вечером будет особенное событие, мероприятие, и мы расстанемся, по сути дела, до следующего четверга, через неделю. Должен ли я к этому готовиться специально?
Мы все время в этих трансляциях будем включать... у нас будет автоматическая трансляция, без новых, без обновлений. С четверга в течение недели будут повторные трансляции. А те, которые желают быть с нами и не смотреть эти трансляции, не остаться оторванными, то у них есть такая возможность. Я не понимаю, в чем претензия. Вход-то, пожалуйста, для всех. Но вы обратите только внимание, насколько люди... всегда любят перекладывать на кого-то другого ответственность там, или вину. Не понимают, сколько стоит нам телевидение, сколько нам это все стоит, обходится, сколько усилий вкладывается в том, чтобы дать ему домой все максимально готовым, самым легким, приятным образом. Он не считается с этим. А кроме всего прочего, дай мне еще. Мне нечего предложить этим людям. Наша работа в духовном — это приобретение. Ты должен вкладывать. Если ты даже не готов сдвинуться с места, с дома, туда, пока, значит, человек не готов. Не относится. Пускай останется дома, пускай вообще отключится. Тут других расчетов не может быть.
Я
помню себя, когда я начинал ездить из Рыховата дважды в день в Бнейбрак, в три ночи, потом второй раз на вечерний урок. И Рабаш мне сказал, в течение 2 лет ты будешь оставаться в Рыховате и не спи переезжать в Бнейбрак. Ну как? Дважды приходилось ехать в день из Рыховата в Бнейбрак. Зачем? Почему не переехать? Вот так вот. Так выгоднее. И действительно. Я не мог согласиться, не мог это принять даже. Получалось, в субботы я то мог, то не мог, в праздники были проблемы. Семья там, я здесь. Неважно, старайся. Вот это старание приезжать издалека дважды в день, это сделает тебе множество работы. У тебя есть возможность к усилию. Сколько у меня там машина ломалась, дождь, все там, не мог приехать. Были тогда заслоны полицейские на дороге. Война Шломо-Галиль, когда нам не давали проехать через Ришен, через Бер-Яков, нужно было проезжать окольными путями. Все, что угодно происходило. И все во благо, я вам точно говорю. Так мы должны это воспринимать. И с этим подходом, тогда я просто извиняюсь, жаль парня.
Ученица в кампусе меня спросила, действительно она хочет прийти на 3 дня, она прилагает все усилия. И она объяснила, что все обстоятельства вынуждают только на 1 день прийти.
Если это не зависит от нее, это другое дело. Вот, говоришь, она прямо взмолилась. Значит, есть определенная помеха, задержка свыше, когда человек не способен. Но это уже после таких расчетов, когда действительно это не зависит от него. Потому что если зависит от него, тогда нет проблем. Но меня буквально, если заковали... У нас есть такие товарищи, в тюрьме находятся. Ну, не могут прийти, что делать? Да.
Вопрос Томер из Тель-Авива. Он спрашивает, если на съезд приезжают мои друзья или мои близкие семьи, они не могут сделать такие усилия, как я? Так им стоит быть как гости или вообще, может быть, не стоит приходить на такой съезд?
Я не думаю, что он должен заботиться о них во время конгресса, но прежде показать им, что там написано, ввести их в сайт. Сайт конгресса КАП-ТВ, КАП-СИЛАЕЛ. Поговорить с ними немного, может быть, объяснить. Но во время конгресса это вопрос. Если они могут испортить его присутствие там и участие, пускай не будет рядом с ними. Возможно, что я прихожу с каким-то случайным своим знакомым товарищем, который случайно пришел и решил прийти на конгресс. Но тогда мне нужно сделать расчет, стоит ли мне все время находиться рядом с ним. Может, мне каким-то образом от него чуть-чуть так отдалиться и быть с собой, точнее говоря, со всей публикой и впечатляться с ними. Самое главное, это связь от нашего единства, от того, что нам дает вся наша учеба. И тогда какое-то злоязычие, критика, цинизм, они могут нам испортить это впечатление. Конечно, если придет такой вот товарищ, как этот прежний, спрашивал, почему мы ему кофе в постель не подаем. Если придет такой человек с требованием конгресса, он будет говорить, вот эти вот лампочки мне не нравятся, вот эта обивка мне не очень нравится, а где мой кофе вообще? Если таким образом, то понимаешь, да? Но из этого он выйдет с хорошим ударом, и это очень хорошо его приблизит. Правда, отрицательным образом. Все во благо. Мы уже не успеем. Завтра нам придется еще вернуться к этому пункту, может быть, и поглубже его объяснить.
Рами Мисхолона спрашивает по поводу съезда. Будет много новеньких. Как мы должны устанавливать с ними связь, чтобы не потерять саму суть конгресса?
мы не секта и не возвращаем людей на к религиозным традициям и не поступаем так, как говорят о нас, как о сектальных каких-то обществах. У нас нет запрета на вход и на выход. Тебе нравится, пожалуйста, заходи. Будь между нами, учись. Если нет, не говори нам даже «до свидания». Ушел, так ушел. Ушел на мгновение, и тебе никто не спросит, ты ушел покурить или ушел на всю жизнь. Поэтому и во время конгресса, и после конгресса мы не хотим никого к нам привязывать. И люди уже об этом знают. Мы желаем оставаться за экранами, или же на таких встречах, или же еще на каких-то мероприятиях наших, пикниках, которые будем устраивать. На Пейсах, возможно, у нас будет возможность вернуться к таким мероприятиям общественным. Но в общем мы не привязываем никого, никто ни к чему не принуждается, человек приходит, участвует, уходит. Форма его связи, которую он изберет, для него является определяющей. Все должны быть просто связаны вместе, в Коль Исраэль Хаверим, все Исраэль товарищи, и потом уже возлюби ближнего, как самого себя. Это то, чего мы ожидаем. Вот и все. Будем надеяться, что, конечно же, Зор и вся наука Каббала, это под силу им, и мы будем тоже стараться.
Да. Юваль из Мексики спрашивает, какой смысл есть у обязанностей во время конгресса?
Мне кажется, что он тоже приедет, да? Какая роль? Мы дадим ему роль самую избранную. Допустим, очистку овощей. Что? Для 6000 людей. Знаешь, что такое почистить овощей? Мне как-то дали такое наказание в армии. Чистить картошку. Я не знаю, сколько. 6-7 часов я этим занимался. Ну, нормально.
Так все же, какова польза таких обязанностей, таких должностей?
Польза от обязанностей, что это делаю для ближнего. Я делаю это для этих людей. Это как распространение, как все остальное. Чем больше я делаю таких действий, я связываюсь с ними. Они не понимают, не чувствуют. Я не понимаю, не чувствую. Но результат от этого, он наяву. Я вдруг начинаю ощущать, как следствие, что я изменяюсь. Свет воздействует на меня в той мере, в которой я пытаюсь отдавать им. Я отдаю им, а свет отдает мне. И я хочу делать точный расчет, где моя отдача самая эффективная относительно света. Тогда я это делаю. Чем больше? Максимально. Нам придется на этом закончить. Я хочу только еще раз повторить наш сайт kab.co.il или же kab.tv для русскоязычных. Пишите, заходите, готовьтесь. Но я говорю, пока еще остается немного времени подготовиться, сделать еще пару шагов на пути к нашей встрече. Но поймите только, что это первая встреча массы людей, которые желают знать, познать, постичь книгу Зор и посредством нее связаться с высшим светом, который исправит нас. Такого не было в истории. Всегда изучалось это маленькими группами, где-то там, утаившись за углом, в тьме, о которых даже не знали их семьи. Здесь это вы... Нам нужно еще понять, что это вообще за событие, которого мы удостоились. Участвовать в котором это... Как это велико для каждого. Какая награда в этом. Ну и на этом закончим.
Лекция Рава Лайтмана в Бет Кавала Ам. будет проходить сегодня и каждый вторник в 7:30 вечера по адресу Жаботинский, 112, Петахтиква. Вход свободный. Лекция переводится в прямом эфире на английский, русский, французский, итальянский, испанский, немецкий и турецкий языки и транслируется через сайт Кабла народу. Дорогие зрители, обратите внимание, через 6 дней мы все соберемся для того, чтобы раскрыть новую реальность. Съезд Зоар народу, путешествие, трехдневное путешествие в самую глубокую точку нашего сердца. Запись продолжается. Звоните 1-700-209 или посетите сайт Кабала народу. Сейчас мы увидим небольшой рекламный клип. Добро пожаловать на сайт Зоар народу 2010. Съезд приближается и продолжается подготовка к нему. Сейчас мы увидим, как можно подготовиться через интернет. Мы входим на сайт Кабала народу, kab.co.il, нажимаем на верхний баннер, который вводит нас в прекрасный мир интерактивного общения. Здесь мы увидим ответы на все вопросы по поводу ближайшего события, ближайшего мероприятия. Здесь можно узнать о содержании уроков, о культурных вечерах и о музыке. Здесь мы увидим все песни, можно их прослушать, скачать и прочитать текст. В галерее вы можете посмотреть небольшие клипы о подготовке и фотографии с прошлых конгрессов. Еще много других сюрпризов. Форум для знакомства. Вы приглашаетесь войти в эту приятную домашнюю атмосферу. Заходите уже сейчас на сайт «Зоар народу 2010» и готовьтесь. В четверг вечером, это будет последний раз, последнее вещание перед конгрессом, перед съездом. Все мы вместе со всего Израиля и с Равом Лайтманом и с ведущими лучшими преподавателями кампуса готовимся к новой ступени. Ближайший четверг, послезавтра в 6:30 вечера, это будет мероприятие, которое не стоит пропустить. И сейчас мы споем одну из песен, которую будем петь на конгрессе.
חלומות נשים בואו נתחבר